Псалом 137. «Славлю Тебя всем сердцем моим перед богами, пою Тебе, поклоняюсь перед святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня и вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих, и воспоют пути Твои, Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого уздает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня. Прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек. Дело рук Твоих не оставляет». Помолимся. Благодарим Тебя, Отец, за эту великую привилегию сегодня обращаться к Слову Твоему, сияющему, как светильнику, в темном месте. Господь, мы молимся Тебе о том, чтобы Ты благословил наши сердца, чтобы Ты действовал через Слово Твое, силу и благодать, и Духа Твоего Святого, чтобы Ты позволил нам сегодня понимать Твое Слово и применять его в своей жизни. Господь, просим Тебя об этом ради славы Твоей, ради Тебя самого, наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Позвольте, я задам вопрос для начала. Сегодня Виталий довольно ясно говорил о том, что Бог поставляет царей, и мы с этим, я думаю, что никто не спорит. Скажите, пожалуйста, кто из вас уверен в том, что Бог контролирует каждую деталь вашей жизни? Пожалуйста, поднимите руку. Ага, то есть практически нет такого человека, который не об этом не думает. А скажите, а вот в тот момент, когда что-то случается в вашей жизни, когда что-то идет не так, как вы планировали, не так, как вы рассчитывали, что вот именно в этот момент наполняет ваше сердце? О чем вы думаете? Я позволю себе предположить, что мы знаем правильные ответы очень часто. У нас есть правильное понимание многих вещей. И в то же самое время это довольно часто контрастирует с тем, что у нас в нашей настоящей жизни. Вот когда вдруг кто-то опаздывает на встречу, когда вдруг кто-то делает совсем не так, как мы этого ожидали, мы забываем, что Бог контролирует всю ситуацию, и у нас сразу бунт, негодование, много массов просто таких положительных, в кавычках, эмоций. Давид в этом псалме, он акцентирует наш взгляд на Бога, который помогает нам понять, кто есть Бог, и что Бог управляет абсолютно всем. Всем самым большим и самым незначительным в нашей жизни. Посмотрите, вот этот псалом, он имеет, в принципе, такие три части. Или, как мы назвали, три ответа, которые, три реакции, которые должен любой человек сделать, отреагировать на то, что Бог совершает в его жизни. С 1 по 3 стих – это то, как Бог действует в жизни человека, и у человека совершенно естественно, правильно возникает хвала Богу. А затем мы можем увидеть 4 и 5 стихи. Когда человек понимает, что в его жизни Бог действует, он позволяет это увидеть и другим людям. И, наконец, когда человек попадает все-таки в сложную ситуацию, он может ясно уповать на Бога. Не паниковать, не нервничать, не обвинять других. Он понимает, Бог управляет всем. Итак, позвольте, сегодня мы довольно глубоко посмотрим вот этот текст. Мы посмотрим, что должно быть в жизни обычного верующего человека, когда он понимает, что Бог управляет всем. Кстати, те люди, которые вчера вышли на Болотную площадь, те люди, которые протестуют против выборов, против их результатов, спросите их, вы действительно верите в то, что Бог управляет всем этим? Ну, возможно, кто-то скажет «да». Ну, скажите «да». Хорошо. Верите ли вы в то, что теперь вы можете быть спокойны и уповать на Бога? Скажут «нет, конечно, нет, ни в коем случае». Друзья мои, я хочу, чтобы сегодня ясная уверенность и упование на Бога поселилась в наши сердца. Почему? Потому что Бог действует в этом мире. В любых обстоятельствах в вашей жизни Он работает. Итак, три реакции, которые, в принципе, они ожидаемы, должны быть в жизни верующего человека. Посмотрите, Давид начинает этот псалом, он говорит: «Славлю Тебя всем сердцем моим». Второй стих: «Поклоняюсь Тебе». Дальше: «Славлю имя Твое». Удивительно, весь фокус Давида, он сосредоточен на Боге, на том, кто Он есть. Интересно, здесь можно увидеть, Давид говорит: «Я славлю Тебя». Это определенное решение, это определенное действие. В моменты трудностей обычно люди просят помощи у Бога: «Господи, помоги мне». Но Давид говорит: «Я осознанно решаю прославлять Тебя». Итак, буквально здесь мы можем сказать, он говорит: «Я благодарю Тебя». И в конце первого стиха он говорит: «Я пою Тебе». И это мое решение, оно не зависит от внешних обстоятельств. Когда вы читаете первую книгу царств, вторую книгу царств, вы понимаете, что в жизни Давида не так много было таких приятных, комфортных обстоятельств. Довольно часто было сложно, трудно. И посмотрите, Давид здесь не говорит: когда враги мои успокоятся, вот тогда я буду тебя хвалить. Здесь он не говорит: Господи, я славлю тебя, потому что в моей жизни вообще нет никаких трудностей. Я славлю тебя, потому что мне удалось осуществить все мои проекты. Ничего подобного. Давид говорит: я славлю тебя. И дальше он говорит: я славлю тебя, потому что слово твое выше. Я славлю тебя, потому что ты услышал меня. Я славлю тебя, потому что ты контролируешь абсолютно любую сферу моей жизни. Попал ли я в аварию? Случилось ли что-то с моим здоровьем? Кто-то испортил мне мою репутацию или еще что-то, что угодно. Господи, ты контролируешь абсолютно все. Друзья мои, обычно наша жизнь, она чуть-чуть по-другому строится. Мы готовы Бога хвалить, когда? Когда у нас все хорошо. Конечно. Мы скажем: Господи, спасибо, благодарю Тебя за то, что Ты новую работу мне дал. Благодарю Тебя за то, что Ты меня благословил вот в этом, и вот в этом, и вот в этом, и вот в этом. Но когда у нас все это сложно, находите ли вы такую возможность для того, чтобы хвалить Бога? Когда вы не высыпаетесь, и едете в метро, и вам никто места не уступает, и там вообще вы еле висите, находите ли вы в этот момент возможности для того, чтобы хвалить Бога? Я вижу, что большинство людей нет. Но Давид говорит: я славлю тебя. И это осознанное решение. Затем Давид говорит: я славлю тебя всем сердцем моим. Его хвала, она наполнена буквально всем его естеством. Она исходит из сердца, она сердечная. Или буквально вся душа возвеличивает Бога. Это довольно просто, мне кажется, прийти в церковь, спеть песни. Или помолиться за кого-то. На малой группе вы приходите, и все видят: ну такой приличный человек, он славит Бога. На самом деле, что мы видим? Давид, он не говорит, что я славлю только тогда, когда я в окружении верующих людей. Я славлю тебя тогда, когда на меня смотрят. Он не говорит это. Все мое естество, все мое сердце, вся моя душа. Некоторые люди мне могут возразить и сказать: Виктор, ну подожди, если мое сердце не славит Бога, ведь это же будет лицемерие, если я буду говорить Богу: ну спасибо за то, что я сегодня живу, а мне вообще не хочется жить. Но это же лицемерие будет. Позвольте не согласиться с вами, и вот почему. Лицемерием будет, когда вы будете строить хорошую мину при плохой игре, когда вы будете казаться хорошим, чтобы люди вас такими воспринимали. Но когда вы честно говорите: Господи, я не знаю, за что сегодня тебя благодарить. И прости меня, я совсем забыл, что ты контролируешь и вот эту часть моей жизни. Это не является лицемерием. Это является откровенным, честным признанием перед Богом. Это то, что происходит или должно произойти в жизни верующего человека. Давид говорит: «Я славлю тебя, и все мое сердце, все мое естество, оно вовлечено в это». Посмотрите, слава или поклонение Давида, она в истине, она в том, она понимает, кто такой Бог. Посмотрите, первый стих. «Я славлю тебя всем сердцем моим перед кем? Перед богами пою тебе». Когда вы читаете историю Израиля, вы понимаете, что не так много людей в окружении Израиля, они поклонялись Яхве. В большинстве случаев они поклонялись Ваалам, Астартам, там еще каким-то богам. И Давид здесь говорит: «Я славлю тебя перед всеми окружающими богами. Я понимаю, кто ты есть, мой Бог. Я понимаю, что именно этот Бог достоин славы, что именно Он контролирует абсолютно все». Нравится нам или нет, но Яхве, Бог-владыка, контролирует каждую деталь вашей жизни. Во сколько вы сегодня проснетесь или ляжете спать? На каком автобусе вы поедете или на метро? То есть абсолютно все. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы перелистнули чуть-чуть дальше. Это Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 10 глава. Люди, они довольно скептически относятся к тому, что действительно Бог контролирует абсолютно все. И посмотрите, 29 стих. Христос говорит ученикам, Он их ободряет, чтобы они не боялись в тех внешних обстоятельствах, в которых они находятся. Что если вдруг их потащат в тюрьму, или если вдруг их будут убивать. Посмотрите, 29 стих. «Не две ли малые птицы продаются за сарий?» Мелкая монета. «И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Итак, абсолютно каждая птица, которая летает в этом мире, она посчитана у Бога. Смотрите дальше. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Абсолютно все. Даже то количество волос, которое вы теряете в ванной, когда вы моетесь, и это посчитано у Бога. Ничего вне Его контроля нет. Посмотрите, если это так, тогда наша хвала Богу, она сконцентрирована, она понимает, что именно Бог управляет абсолютно всем. В книге притчи Соломона, Соломон говорит: «Сердце царя в руке Господа, и как потоки вод, куда захочет он направляет». В притче 16 главе, 4 стихе: «Сердце человека обдумывает свой путь, но кто управляет? Господь управляет шествием его». Господь. Итак, самое правильное, что может сделать человек, он может сказать: «Господь, я славлю тебя». Почему? Потому что никто в этом мире, ни один Бог, он не может управлять всем. Давайте я чуть дальше скажу. Даже вы сами, вы не можете управлять своей жизнью. Обычно люди как говорят: «У меня все под контролем». И если вдруг вот что-то происходит так, что ситуация, она выходит из-под контроля, люди теряются, люди начинают паниковать. Здесь Бог говорит: я абсолютно все контролирую, над всем наблюдаю. Нету никого, кто был бы выше, чем я. И поэтому Давид говорит: перед богами, которые мы думаем, что они могут управлять, они не управляют. Давид говорит: я славлю тебя. Давид славит Бога в святости. Посмотрите, второй стих. Он говорит: поклоняюсь перед святым храмом твоим. И это интересная идея. В то время еще не был построен храм, он был позже построен Соломоном. Но в этом тексте есть два очень важных замечания. То есть, когда Давид говорит: «Я поклоняюсь перед святым храмом твоим», это значит, что его хвала, поклонение Богу, она формализована. Бог во всем Израиле нашел одно место, куда еврей должен был приходить на поклонение. Это потом уже царь Роваам, он решил, а зачем иудеи будут приходить туда, в Иерусалим, на поклонение? Ну, давайте мы в Вифиле построим там жертвенник и скажем, ну, вот туда приходите. И в Дании то же самое сделаем. Посмотрите, здесь Давид говорит, я поклоняюсь в том месте, которое ты выбрал. Я хочу быть там, я хочу делать то, что ты мне приказал. Его поклонение, оно в понимании, кто такой Бог. Смотрите, здесь он ясно говорит, я поклоняюсь перед каким храмом? Святым. Почему святым? Это не значит, что там это безгрешный храм, да? Но это значит, что он отделенный. Давид ясно понимает, это особенное место, где Бог присутствует, где Он прославляется. Каким образом мы могли бы эту идею применить к самим себе? Сейчас, конечно, нет храма, и место поклонения, оно не вот здесь, вот в этих стенах. То место, которое Бог выбрал, где человек может и должен поклоняться, это его сердце. Помните Евангелие от Матфея, 4 главе? Каких поклонников себе ищет Бог? Что? В духе и истине. Совершенно. Совершенно верно. То есть это те люди, которые поклоняются Богу, которые понимают в своем сердце, кто есть Бог. Таким образом, для человека совершенно очевидно, что его поклонение, оно должно происходить, во-первых, в сердце, а во-вторых, человек должен ясно понимать, что он не может просто так, если он захотел прийти к Богу, «О, Господь, что, мы тут с тобой почти на равных, я могу с тобой вот так вот легко обращаться». Ничего подобного. Бог свят. А это значит, что вы можете прийти к Богу только через Иисуса Христа. Это значит, что вы должны ясно понимать, кто есть Бог и кто есть вы. Довольно часто люди, они вот так вот нивелируют вот эту вот разницу между Богом и человеком. Они думают, что человек, он почти как бы на равных с Богом. Но Давид здесь ясно говорит, я поклоняюсь, потому что я понимаю, кто ты. Друзья мои, позвольте я задам вам вопрос. Насколько ваша благодарность Богу, она сосредоточена вот на понимании величия и святости Бога? Довольно часто мы вот что делаем. Мы говорим, Господи, спасибо Тебе за то, за другое, за пятое, за десятое. Все. И мы даже не осознаем, что для того, чтобы нам ясно понимать, какую милость мы получаем, нам нужно понимать, кто есть Бог, насколько Он велик, насколько Он могуч, свят, непревзойден. Давид, он говорит, я славлю Тебя. Почему? Его хвала, она обоснована. Есть основания для этого. Посмотрите, второй стих. Славлю Тебя за милость Твою и истину Твою. Когда я размышлял над этим текстом, я вспомнил вот о чем. Здесь, во второй книге Царств, я хотел бы попросить вас открыть, 7 глава. У Давида родилась хорошая идея. Господи, хочу построить для Тебя храм. Он зовет пророка Нафана и говорит, Нафан, знаешь, у меня вот новый такой проект родился. Кто-то там баню строит, кто-то дворец, а я вот решил Господу храм построить. Как ты думаешь, хорошая идея? Нафан говорит, ну, конечно, Давид, это вообще супер идея, отличная идея. Давай, строй. И потом Бог открывает Нафана и говорит, Нафан, иди скажи Давиду. Давид не построит храм, построит его сын. И вот Нафан возвещает эту истину. Давид, твой сын, он построит изумительный храм. И посмотрите, что, вот какая реакция Давида вот на эту истину? 12 стих 7 главы. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь, это Нафан говорит Давиду, и ты почиешь с отцами твоими, Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. И он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу ему его же злом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой устоит вовеки. И интересно, Давид, он не сказал: Господи, а я-то ожидал другого. Ну как же так? Ведь это же мой проект, это моя идея. Почему это мой Соломон, мой сын построит его? Давид, он говорит: Господи, 19 стих, этого еще мало? 19, давайте 18. Кто я, Господи, мой Господи, что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И это еще мало показалось в очах твоих, Господи, мой Господи. Но ты возвестил еще и о доме раба твоего вдаль. И это уже по-человечески, Господи, мой Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Удивительно. Когда мы смотрим на Давида, мы понимаем, Бог ему возвещает о том, что будет с ним в будущем. И он говорит: Господь, это величайшая милость. И именно об этом он здесь и поет, и он говорит: поклоняюсь перед святым храмом твоим, славлю тебя за милость твою. Кто я такой, что ты решил удивительное соделать в моей жизни? Это все чудо, Господь мой и Бог мой, как говорит Давид. Но он говорит: и этого еще мало, я благодарю тебя за истину твою. И здесь интересное вот это слово, оно буквально означает: Господь не обманул, он оказался верен. Все, что он обещал, он выполнит это. Посмотрите, Давид говорит: ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. Мы могли бы перефразировать эту фразу таким, предложение таким образом. Ты превознес свое слово. Все, что мы могли бы ожидать от тебя, гораздо больше твоего характера, что мы знаем о тебе. То есть мы знаем о тебе так мало, кто ты есть на самом деле. Но твое слово, твоя верность, что ты пообещал это исполнить, оно гораздо превыше всего. Другими словами, и это обетование, которое Бог дал о строительстве храма, о будущем вечном владычестве Давида. Давид говорит: это удивительно. И здесь мы могли бы включить буквально все остальные обещания или слово, Божье откровение, которое уже было явлено Давиду. И вот почему Давид так говорит. Он понимает, что то, что он знает о Боге, Бог не может оказаться неверным. Ну, например, какие вы знаете имена Бога? Ну, смотрите, он здесь говорит: ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. Вы знаете имя Бога Эль-Шаддай? Да? Оно обозначает, что Бог всемогущий. Иногда мы говорим: я тебе дал слово, я его и забрал. И мы понимаем, что как-то подразумеваем, что Бог может поступить точно так же. Я тебе что-то пообещал, а потом я передумал. Ну, извини, сегодня не сошлось. Но ничего подобного не происходит в жизни настоящего Бога. Смотрите, он говорит: твое слово, твоя верность твоему слову, оно больше даже любого твоего другого качества. Я не могу даже понять до конца, какой ты Бог. И здесь я хотел бы сделать чуть-чуть шаг в сторону и, может быть, развенчать одну неправильную позицию. Я показал вот этот текст одному человеку, я говорю: смотри, Божье Слово, оно настолько важно для нас. Он говорит: ну да, ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени. И вот это такой силлогизм его, умозаключение. Слово в Евангелии от Иоанна – это Христос. Ты возвеличил Слово, то есть ты возвеличил Христа выше всего. И получается, что как бы одна личность Христос, Он выше всего, что есть Бог. Ну, он очень умный такую фразу сказал. Мы должны рассматривать все Писание через Христа. Очень правильно, очень как бы такая духовная фраза. Но в данном контексте, в данном тексте автор ничего не говорит о Христе. Да? Мы можем сказать, что обещание будущего владычества, вот это правление, которое будет, да, это с одной стороны. Но здесь автор говорит о том, что буквально любое слово, любое обещание, которое Бог давал раньше, Он выполнит его, несомненно. И мы не являемся в этом смысле библиопоклонниками, как некоторые люди говорят, о, вы поклоняетесь просто мертвым буквам. Нет. Мы не являемся поклонниками мертвой буквы, мы являемся поклонниками Бога, который ценит свое слово, который выполняет свое слово, который твердо держится своего слова, которое он сказал, своего обещания. Отсюда мы можем, в принципе, несколько выводов сделать. Первый вывод – это значит, что раз Бог пообещал, и раз Он верен своему слову, это значит, Он выполнит его, вне всяких сомнений. Например, значит, вы можете доверять Божьему слову в послании евреям, 13 глава, 5 стих. «Не оставлю тебя, и что? Не покину». Это кто сказал? Я? Нет. Сказал Бог. Это значит, действительно, Он не оставит и не покинет. Независимо от того, как вы себя чувствуете сегодня, согрешили ли вы или нет, независимо от того, помолились вы сегодня или нет, прочитали вы Библию или нет, Бог сказал, я тебя не оставлю. И это очень важно. Бог верен своему слову. Если Бог сказал, что я буду отвечать на молитву, это значит, Он ответит на нее. Независимо от того, видим мы ответ или нет. Бог сказал, и Он будет верен своему слову. А это значит еще вот какой вывод. Если мы видим, как Божие Слово, оно выполняется, Божие Слово действенно, это значит, что Бог что-то делает в нашей жизни. Мы, может быть, это не так явно видим. И тогда необходимо просто просить у Бога разума, мудрости, для того, чтобы понимать, а за что я сегодня могу Тебя благодарить? Господи, за что я сегодня могу воздать Тебе хвалу? Посмотрите, псалмопевец говорит, я славлю Тебя, хвалю Тебя, пою Тебе, поклоняюсь Тебе, славлю Тебя. Твое слово, оно работает в моей жизни. Позвольте попросить вас, вот подставьте сюда свое имя. Брат Петр, сестра Мария, она говорит, я славлю Тебя, потому что Твое слово работает в моей жизни. Вы действительно это видите? Вы действительно видите, как Божье Слово меняет вас, как оно преображает вас, как оно действует в вашей жизни? Смотрите, в жизни псалмопевца это было. И он дальше говорит, я поклоняюсь и славлю Тебя, потому что это на основании опыта. Это не просто какая-то теория. Смотрите, третий стих. «В день, когда я вас звал, Ты услышал меня и вселил в душу мою бодрость». Буквально псалмопевец говорит, «Ты ответил мне». То есть ты не просто, ну да, сестра Света там что-то говорит. Нет, это значит, я услышал тебя, и я тебе ответил. Я понимаю, что ты просишь у меня. Текст, который мы читали на наших малых группах, я думаю, что многие из вас его помнят. Это первое послание Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего-либо по воле его, он что делает? Что он делает? Слушает нас. Вы видите, да? Он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас, во всем, чего бы мы ни попросили, знаем, что? Что? Получаем. Получаем просимое от него. Вы видите, очень ясная логика. Мы просим у Бога то, что он хочет, и получаем. В случае с Давидом, он пишет вот этот псалом, и он говорит, Господи, я воззвал к тебе. Мне было очень сложно. Но ты ответил на мою нужду, ответил на мою просьбу, дал мне выход, помог. Это похоже вот на что. Иногда вы звоните в службу поддержки, и вам там говорят, да, вы соединены с службой поддержки, прослушайте всю информацию. И очень часто в этот момент вы есть искушение, это все долго. Там переключать с одного, там на другое нажмите. Раз, и хочется закрыть телефон. Но что здесь, идея какая? Иногда мы не получаем ответ прямо сразу, сегодня, быстро. И это не значит, что вы должны прямо вот немедленно его получить. Бог знает, когда он ответит. Но это значит, что он обязательно ответит. Это значит, что он не забыл о вас. Это значит, что он проявляет свою всесильную руку в вашей жизни. И посмотрите, пожалуйста, теперь мы подходим ко второй ответной реакции. Псалмопевец, он говорит, Господи, когда я вижу, как ты работаешь в моей жизни, как твое слово выполняет свое назначение, как каждая деталь моей жизни, она запланирована, я тебя могу хвалить, я могу тебя благодарить. Мое сердце этим наполнено. Но кроме этого, я хочу, чтобы хвала, она перешла от меня, и она затронула других людей. Посмотрите, 4 и 5 стихи. «Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня». И псалмопевец здесь говорит, в принципе, он использует то же самое слово, говорит, когда прославят, то же самое слово, когда он в первом стихе говорит, «Славлю тебя». Он говорит, «Господи». И в первом стихе он говорит, «Всем сердцем пою». Интересно, здесь вот этот параллелизм. Псалмопевец, как будто он говорит, «Слава, которую вижу я, дела, которые вижу я в своей жизни, Господи, я хочу, чтобы они затронули, они захватили свою орбиту других людей, которые вот услышат слова уст твоих». То есть то, что было произнесено Богом, все обетования, они могут кардинально поменять жизнь тех людей, которые вокруг. По всей видимости, Давид был единственным царем, который правил и который поклонялся Яхве. Может быть, еще кто-то был, но мы, по крайней мере, не знаем об этом. И он говорит, я хочу, чтобы мои коллеги-цари, чтобы они тоже могли славить и хвалить Бога. Удивительно. Давайте как вот попробую такую перетранспонировать вот это, перевести это в нашу плоскость. Буквально Давид мог бы сказать, Господи, я хочу, чтобы соседи, которые сверху и снизу, справа и слева от меня, чтобы они тоже прославили тебя. Я хочу, чтобы те люди, которые со мной работают вместе, они тоже тебя прославили. Я хочу, чтобы те люди, которые едут со мной в метро, чтобы они тебя прославили. Смотрите, прославят тебя, Господи, все цари земные, когда? Когда это произойдет? Когда они услышат слова уст твоих. Когда они увидят, Бог пообещал, и Он действует. Он действительно меняет жизнь. И это удивительно. Я думал, здесь вот что надо сказать. Идея благовестия, о котором мы довольно часто говорим здесь у нас в церкви, она не исходит от Евгения Бахмутского. Она не исходит даже от апостолов, потому что, апостолы так делали, поэтому мы так должны делать. Смотрите, Давид, он говорит, твое слово, оно побуждает людей в том, чтобы их разум поменялся. Оно заставляет их по-другому мыслить. И поэтому это то, что должно побуждать вас. Пожалуйста, перелистните ваши Библии на Римлянам 10 главу. Это текст, который мы читали не так давно. Римлянам 10 глава. Это такой мощный мотиватор к благовестию мне и вам. 14 стих. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? И как слышать без кого? Без кого? Без радио, без телевидения, да? Нет. Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасно ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вы видите? От Слова Божия. Итак, что мы хотим? Мы хотим, чтобы люди также вокруг нас, они прославили Бога, не так ли? Чтобы они увидели, как Бог работает в их жизни. Что для этого нужно? Они нуждаются в Слове Божьем. Кто же туда пойдет? Кого мне послать, как говорил пророк Исаия? Вот, видение он слышал от Бога, да? Вот я, пошли меня. Господи, я хочу быть таким человеком. Посмотрите, еще 5 стих. Псалмопевец говорит: «И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня». Здесь интересно, вот этот, когда псалмопевец говорит: «Воспоют пути Господни». Это, в принципе, та же самая параллель, когда Давид описывает дела Господа. В Псалме 102, 7 стихе он говорит следующие слова: «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои». То есть, в принципе, пути Господни, дела Его – это одно и то же. И в данном контексте он говорит: «Воспоют дела Господни, потому что они увидят славу, славу Твою, как кто Ты есть». Смотрите, на самом деле проблема вот в чем. Из-за эгоцентричности человека он видит только самого себя. Все его мысли сосредоточены на самом себе. Но что вам нужно помочь? Что человеку нужно, который живет рядом с вами? Ему нужно увидеть, что есть кто-то, кто гораздо больше, чем он сам, кто гораздо больше, чем все, что есть в этом мире. Это слава Бога. А для этого есть один хороший способ. Пусть ваша жизнь, она будет ярким отражением Божьей славы. Пусть ваша жизнь, она будет ярким отражением того, как Бог работает в вас самих. И тогда вы можете сказать: посмотри, вот дела Господни в моей жизни. Посмотри, это не я, это Бог делает во мне. И это побудит людей к тому, чтобы они вместе с вами воспели пути Господни. Итак, Давид, когда видит то, что делает Бог в его жизни, прежде всего, сердце его наполняется хвалой. Он желает, чтобы другие люди присоединились к этой хвале. И затем он говорит: Господи, ну даже если я попаду в какую-то опасность, я могу уповать на Тебя. Это третья ответная реакция, которую мы видим в этом тексте. Посмотрите, пожалуйста, на 6 стих. Псалмопевец говорит: «Высок Господь, смиренного видит и гордого узнает издали». Вы можете доверять Богу, который знает сердце ваше и сердце тех людей, которые вокруг вас. На самом деле, здесь интересная игра слов Давид использует. Он говорит: «Господь высок». То есть, буквально трон его превознесен так, что он видит абсолютно все. В этом мире нет ничего, что могло бы скрыться от его взора. В этом мире нет ничего, что могло бы ускользнуть из-под его контроля. И вот этот Бог, который превознесен, он видит того, кто унижен, того, кто смирен, того, кто где-то там внизу, на кого никто не смотрит. Говорит: о, кто это такой? Да он просто слесарь. Или: да у него нету там 3 образований выше. Да у него там нету докторской степени. Да у него вот этого нет. У него нет машины хорошей. У него нет дома хорошего. У него вот это. Да и говорит: Бог, который наверху, он видит того, кто презрен, кто унижен, кто умолен. А гордого, или буквально того, кто возносит сам себя, того, кто себя приподнимает, он узнает издалека. Или буквально он дистанцируется от него. Между гордецом и Богом великая пропасть. И здесь надо сказать, что Давид не проповедует, что все мы должны теперь быть бедняками, бросить образование, учебу. То есть, скажем, ну, нашему брату Федору, ему теперь не нужно учиться. в университете. Ну, зачем? Ну, достаточно быть таким униженным и оскорбленным, ну, или что-то типа того. На самом деле Бог не об этом говорит. Бог говорит вот о чем. Через псалмопевца Давида. Бог контролирует абсолютно каждую часть вашей и моей жизни. И даже бедняки, они могут быть чрезвычайно гордыми людьми. Поговорите с любым бомжом, и он скажет, что я сам управляю своей жизнью, я вообще контролирую все, я ничего не хочу менять. Здесь Давид говорит о сердце человека. И помните, в Евангелии от Матфея, 5 главе, блаженны нищие чем? Духом, да? Почему? Потому что их есть Царство Небесное. Они могут общаться с Богом. И именно этого ожидает от вас Господь. Помните, в Евангелии от Луки есть такая история. В 18 главе она записана. Один человек пришел ко Христу. И он говорит, Господи, знаешь, я очень хороший человек. Я выполняю буквально все, что написано в Библии. И вообще, я очень позитивный. Я вот никого не убил, не ограбил, соблюдая все заповеди. Господи, ну вообще, то есть, наверное, я уже у тебя там в небесах записан, но все-таки давай проверим, сверим списки, я точно там есть или нет? А если вдруг вот что-то там где-то не хватает, ну ты же скажи там, что мне не хватает? Интересно, как Христос реагирует вот на этот вопрос. Смотрите, Евангелие от Луки, 18 глава. Иисус ему говорит, знаешь, есть у тебя один небольшой такой недостаток, ну, небольшой. 22 стих. Все, что имеешь, иди, продай, раздай это всем беднякам и приходи ко мне. То есть, по идее, человек, который соблюдает заповеди, который любит Бога больше всего на свете, который хочет быть со Христом в небесах, хочет в царстве быть всего, что он должен сказать? О, вот этого всего не хватает. Ой, да какая ерунда, да конечно, сейчас я сделаю. Вообще нет вопросов. Но на самом деле мы не видим этой реакции. Смотрите, 23 стих. Он же, этот вот юноша, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Христос ему показал на идола, которого он поклоняется. Христос показал ему, что на самом деле он чрезвычайно гордый человек, что его система координат, система ценностей, она вращается вокруг него самого. И Бога там вовсе нет. Друзья мои, псалмопевец очень ясно говорит, Господь на небесах, его трон превознесен, и он видит всех, кто нищ духом, кто понимает свое духовное банкротство, кто понимает, что без Бога он абсолютно ничего не стоит в этом мире. Ни ваше образование, ни ваш статус, ни ваши способности, ничего абсолютно в этом смысле не значит перед Богом. Они абсолютно ничего не значат. Смотрите, псалмопевец говорит, и если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня. Псалмопевец уповает на того, кто может действительно даровать жизнь. Интересно вот эта фраза, если я пойду среди напасти, она похожа на Псалом 22, да? Если я пойду, где? Долиной смертной тени, да? Совершенно верно. Давид говорит, если вокруг меня враги, если вокруг меня все будет рушиться, что тогда? Я могу уповать на тебя. Помните, Давиду приходилось довольно долго бегать от царя Саула. Потом его сын Соломон восстал на него. Потом там Савей, сын Бихри, восстал. То есть у Давида на самом деле вот все эти опасности, или как он говорит, посреди напасти, они были практически каждый день. И он говорит, и вот тогда я знаю, кто может дать мне жизнь. Или буквально вот в этих вот сложных обстоятельствах переживаний, разочарований, горести, скорбей, я знаю, кто оживит меня, кто поддержит мой дух, кто не даст мне унывать. Друзья мои, что делают порой верующие люди, христиане? Если им тяжело, они начинают смотреть телевизор, ну, чтобы просто расслабиться, чтобы отдохнуть, чтобы он поддержал их. Б. Они начинают звонить друзьям или подругам и начинают плакаться в жилетку. «Ты знаешь, как мне плохо! У меня и вот здесь вот на работе плохо, и в семье-то плохо, и вот здесь у меня все не так». Или они идут куда-то просто, как говорят наши русские американцы, шопают, вот, тратят деньги. То есть ну, они находят какой-нибудь способ для того, чтобы поддержать себя, поддержать свое вот это внутреннее равновесие. Здесь псалмопевец говорит, если я окажусь вот в таких сложных обстоятельствах, что тогда? Я знаю, кто может мне помочь. В Псалме 21, я хотел бы попросить вас, чтобы вы перелистнули туда. Псалмопевец вот что говорит. Псалом 21, 20 стих. «Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою, от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва, от рогов единорогов. Услышав, избавь меня, и буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его. Все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет перед Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего и не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему». Давид показывает самый ясный путь. Когда вам плохо, когда все вокруг идет совсем не так, как вы запланировали, что в этот момент. Господи, ты видишь, все как бы вот идет не так. Но я прошу тебя, Господи, поддержи мой дух. Это то, что делает Давид здесь. Посмотрите, еще есть очень важный момент. Здесь он говорит, ты оживишь меня и прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Буквально он говорит, я уповаю на Бога Спасителя. То есть Бог может остановить ярость врагов, Он может смирить их, Он может их смять. И это то, что происходит. Но довольно легко сказать, кто-то может сказать мне, но это значит, что, наверное, ничего не надо делать. То есть, если Господь спасет меня, я могу просто сказать, да, неважно. Нет. Но проблема здесь вот в чем заключается. Когда у человека трудности, он начинает возлагать надежду, упование на самого себя, на своих друзей, на связи, еще на кого-то. А здесь говорит Давид, я уповаю на тебя. Это не означает, что Давид ничего не делал. Когда Саул ему угрожал во дворце, он убежал. Когда Авессалом пришел в Иерусалим, Давид убежал. Но он понимал, что вот в этих обстоятельствах его армия, его сила, она абсолютно немощна, она абсолютно слаба. Можно уповать только на Бога. И последнее, что Давид говорит, я уповаю на Бога милости. Посмотрите, 8 стих. Господь совершит за меня. В нашем русском тексте это не совсем понятно. Текст буквально, он звучит вот так. Господь закончит, завершит в отношении меня все, что Он захотел. Вы можете это так написать. То есть буквально завершит для меня. Это значит, все то, что Бог запланировал о вас, все, что-то Бог решил, Он не скажет, ой, ну вот сестра Оля как-то вот она поступает так не очень хорошо. Наверное, я все-таки отменю. Ну, не согласен я с тем, как она себя ведет, все. Нет, ничего подобного. Бог завершит свой план. Помните, Филиппийцам 1:6 апостол Павел говорит, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его как долго? Как? До дня Иисуса Христа. То есть Бог, который начал в вас работу, Здесь псалмопевец говорит, он совершит. И здесь псалмопевец говорит, милость Твоя, Господи, вовек. Дело рук Твоих не оставляй. Буквально не бросай то, что Ты начал. Не оставляй. Господи, закончи Твою работу. Все обещания, которые Ты дал, Господь, пусть они исполнятся. Пусть они сбудутся. Позвольте, я задам вам такой вопрос. Хорошо, а что же Бог ожидает от вас? Какое у Него есть желание относительно вашей жизни? Какие обещания Бог дал вам? Но, по крайней мере, одно обещание вы точно можете его знать и помнить. То есть, Бог желает преобразить вас в образ Сына Его, Иисуса Христа. И это значит, что Он будет совершать, как апостол Павел сказал в послании к Филиппийцам, вот эту работу, этот процесс до дня Иисуса Христа. Господу не так важно, какое у вас состояние, на какой машине вы в церковь приезжаете. Богу не так важно, как часто вы в ресторане питаетесь. Это Ему не важно. Скажем, второстепенно. Ему гораздо важнее, а каким образом ваш характер становится больше и больше уподоблен характеру Иисуса Христа. Вот это самое важное. И именно это Бог будет совершать. Прежде всего. Итак, когда мы понимаем, что Бог контролирует абсолютно все, у нас, как у верующих людей, по крайней мере, есть три реакции на все это. А. Мы начинаем хвалить Бога. Господи, я благодарю Тебя, потому что в моей жизни Ты совершаешь вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Во-вторых, мы понимаем, что мы хотим, чтобы и другие люди увидели Божьи дела, Божью славу, Божье величие. И, наконец, тогда, когда мы попадаем в какие-то опасности и сложности, мы знаем, что у нас есть на кого полагаться, на кого уповать, на кого опереться.